Память жива. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Краса белорусского краю и творчие думки взлет. Тебе свою песню складаю, тебе свою песню складаю, мой город. Мой город, мой город, герой-патриот.
Город-герой Минск. Бои за столицу Белоруссии, город Минск, носили скоротечный, но ожесточенный характер. Защита подступов к столице строилась отдельными узлами сопротивления на наиболее вероятных и танково опасных направлениях наступления противника. Оборонительные бои за столицу Белоруссии начались 25 июня 1941 года. Крупные силы передовых вражеских отрядов из фашистской 3-й танковой группы рвались к Минску со стороны Молодечно. Первыми вступили в бой воины 288-го, полковник Кучмистый, и 30-го стрелковых полков, ветеран гражданской войны, полковник Ефремов. Жаркие бои с участием минчан разгорелись в районе деревни Рогово. Рядом с бойцами роты старшего лейтенанта Афанасьева героически сражались жители деревни и ученики старших классов. Ими руководил директор Роговской средней школы коммунист Соболев. Патриоты наполняли горючей смесью бутылки, доставляли на позицию воду и пищу, вместе с воинами ходили в контратаки. Мужественно сражались защитники двух дотов у деревни Мацки. В гарнизон входило 22 человека. Командиры, их жены, рядовые бойцы. После артиллерийского обстрела фашисты атаковали защитников дота, но были отброшены с крупными потерями. Артиллеристы-сержанты Васильев и Бутраменко с первых выстрелов подбили несколько танков. На дот обрушилась авиация. Положение защитников в железобетонной крепости становилось все тяжелее. Кончилась вода. Но каждый раз после очередного налета бомбардировщиков дот оживал, сражался. И только 29 июня 1941 года, израсходовав все снаряды, мужественные защитники уничтожили орудийные замки, привели в негодность все оборудование и поздно ночью оставили дот. 26 июня 1941 года в районе Радашковичей немеркнущий подвиг совершили экипажи капитанов Николая Францевича Гастелла и Александра Спиридоновича Маслова, направившие свои подбитые самолеты на скопление вражеских танков и техники. При обороне Минска мужественно сражались и артиллеристы-зенитчики. 28 июня 1941 года фашистские танки и мотопехота ворвались в Минск с северо-запада. Со стороны опытной болотной станции в город вступили механизированные части 3-й танковой группы генерал-полковника фон Гота. К вечеру они заняли северо-западную часть города. К юго-западной окраине города со стороны Дзержинска подошли передовые части 2-й танковой группы генерал-полковника Гудериана. 29 июня 1941 года фашистские силы соединились в восточнее столице Белоруссии и после двухдневных боев на подступах к Минску замкнули внешнее кольцо окружения. Окруженные части войск Красной Армии продолжали упорно вести бои, задержав на четверо суток значительную часть войск группы армий «Центр», чем содействовали организации обороны рубежей на реке Березине и Днепре, способствовали срыву молниеносной войны. Стойкость и мужество обороняющихся частей Красной Армии признавало и гитлеровское командование, внося коррективы в свои планы. До 9 июля 1941 года город относился непосредственно к области боевых действий, а затем был передан в подчинение командующего немецким тылом группы армии «Центр» генерал-лейтенанта фон Шекендорфа. Первым массовым мероприятием оккупационной власти был тщательный учет населения, который впоследствии неоднократно повторялся. особое внимание уделялось мужскому населению призывного возраста. Период военно-комендантского правления длился до 1 сентября 1941 года, а затем власть была передана немецкой гражданской администрации. В городе и генеральном округе параллельно действовал огромный военный и полицейский аппарат. Оккупационные войска, расположенные на территории генерального округа, подчинялись командующему войсками вермахта. Постоянный военный гарнизон в Минске насчитывал до 5000 солдат и офицеров. В его пригородах были сосредоточены крупные армейские резервы. Пополнялись и переформировались потрепанные в боях фронтовые части, численность которых доходила до 50-60 тысяч человек. Высшим органом гражданской оккупационной администрации в Белоруссии являлся Генеральный комиссариат. В соответствии с указом Гитлера от 17 июля 1941 года во главе его был назначен один из старых членов нацистской партии, бывший обер-президент Берлина и Бранденбурга Гауляйтер Кубе. На территории Генерального округа Белорутения было создано 10 областных округов – Гибитов, Барановичи, Борисов, Вилейка, Ганцевичи, Глубокая, Лида, Минск, Новогрудок, Слоним, Слуцк. 15 августа 1941 года Минск посетил рейхсфюрер СС Гиммлер, для которого начальник Einsatzgruppe Небе организовал показательный расстрел 100 евреев. В ходе казни рейхсфюрер чуть не упал в обморок и, придя в себя, приказал испытать более гуманные методы убийства, чем расстрел, после чего Небе начал также применять взрывчатку и выхлопные газы. На территории Минска и недалеко от города было создано несколько концентрационных лагерей. У Сторожевского рынка, вскоре перенесенного в деревню Дрозды, на улице Широкой, шталаг номер 352 у деревни Масюковщина, Минское гетто, лагерь смерти Тростенец. Тростенецкий лагерь смерти был создан в 10 километрах от Минска для уничтожения гражданского населения и советских военнопленных. По количеству жертв он является самым крупным на территории бывшего СССР и четвертым в Европе в системе нацистских лагерей смерти после Освенцима, Майданека и Треблинки. Название «Тростенец» объединяло лагерь рядом с деревней Малый Тростенец, урочище Благовщина, место массовых расстрелов, урочище Шашковка, место массового сожжения людей. Очевидцы, жители деревни Малый Тростенец, рассказали в 1944 году членам Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков о происходивших на этом месте расправах. На 9-м километре Могилевского шоссе располагался дорожно-строительный участок. В эшелонах или на машинах сюда привозили мирных граждан, разгружали, переписывали ценные вещи, выдавали копии квитанций. До последнего момента поддерживалась видимость переселения массы людей на новое место жительства и работы. С дорожно-строительного участка людей перевозили в Благовщину на автомашинах черного цвета с плотно закрытым кузовом. Расстреливали у заранее приготовленных длинных рвов. Трупы закапывали и утрамбовывали гусеничным трактором. Свидетели показали, что жертвами расстрелов были мирные советские граждане, а также иностранные евреи, которых привозили в Минск на специальном транспорте. Осенью 1943 года в урочище Шашковка, в полукилометре от деревни Малый Тростенец, гитлеровцы построили печь для сжигания трупов расстрелянных людей. Она представляла собой вырытую в земле яму с отлогим подходом к ней, огороженную колючей проволокой и плотным дощатым забором высотой 3 метра. На дне ямы были уложены параллельно 6 рельсов длиной 10 метров. Поверх рельсов – железная решетка. Печь работала ежедневно. Местные жители видели машины, идущие в сторону печи. Это были специально оборудованные для умерщвления людей газом крытые грузовики, так называемые «душегубки». Иногда людей доставляли на открытых машинах с прицепами. По словам местных жителей, расправа происходила очень быстро. Газета «Советская Белоруссия» 12 декабря 1945 года, публикуя материалы чрезвычайной комиссии о лагере «Тростенец», отмечала факты сожжений в печи живых людей. В Тростенце были уничтожены десятки тысяч евреев из Белоруссии, Австрии, Голландии, Германии, Венгрии, Польши и других стран Европы. В Минске в годы немецко-фашистской оккупации действовало антифашистское подполье. Особенностью минского антифашистского движения являлся его массовый характер. Важная организующая роль в освободительной борьбе жителей города принадлежала членам Коммунистической партии Белоруссии. Люди постоянно видели кровавые зверства оккупантов, из уст в уста передавали рассказы о ночных поджогах и терактах таинственных мстителей, о призывах Сталина к всенародной борьбе. В городе от разных лиц, в том числе и от немецких антифашистов, становилось известным об ожесточенных боях в Брестской крепости, сражениях под Борисовом, о героической обороне Могилева, Гомеля и других белорусских городов. Так постепенно складывалась морально-психологическая основа для возникновения подпольных групп и организаций. Одним из первых в тайную войну с врагом вступили медицинские работники белорусской столицы. Руководствуясь гуманистическими принципами, они принимали участие в подготовке и осуществлении побегов советских военнопленных из больниц, лазаретов, амбулаторий, в снабжении их необходимыми документами, одеждой, адресами явочных квартир. Сотрудники медицинских учреждений, фармацевты, оказывали также необходимую помощь командирам и воинам советской армии, вышедшим из окружения и скрывавшимся от немцев на квартирах горожан. 26 октября 1941 года в центре Минска были повешены руководители первой объединенной подпольной группы из числа медиков и рабочих железнодорожного узла «Трус» и «Щербацевич». Вместе с ними в тот день были казнены Щербацевич, В.И., Янушкевич, Н.Ф., Янушкевич, П.Ф., Островская, Зорин, Кузнецов. Работа подпольщиков была тесно связана с партизанами, большой землей, подпольными партийными органами, расположенными за пределами города. Минские нелегалы готовили и осуществляли военно-патриотические мероприятия с учетом событий на советско-германском фронте. В апреле 1943 года немецкий оккупационный режим провел в Минске карательную операцию «Волшебная флейта», в ответ на которую подпольщики организовали диверсии на вулканизационной фабрике, электростанциях, хлебозаводе, дважды выводили из строя оборудование на вагоноремонтном заводе. А в дни Курской битвы 1943 года железнодорожники задержали выход из ремонта 155 паровозов. Важное событие в истории Минска и Великой Отечественной войны в целом – покушение на крупного деятеля оккупационного режима Кубе 22 сентября 1943 года. Участниками покушения стали Мазаник, Осипова и Троян, которые через месяц после уничтожения Гауляйтера были удостоены звания Героя Советского Союза. Диверсиям подвергались и другие высокопоставленные лица оккупационного режима. За время оккупации в городе действовало около 116 подпольных групп и организаций, 6355 человек. Существовало более 200 конспиративных квартир. Минские подпольщики провели более 1500 боевых операций. Среди молодых патриотов особенно отличалась подпольная организация «Андрюша», в состав которой входили рабочие, студенты, школьники, бывшие военнослужащие. В 1942 году в Минске на белорусском языке выходил подпольный печатный орган газета «Звезда». Подпольный горком второго состава «Лещеня» издавал газету «Минский большевик». В конце 1942-начале 1943 годов гитлеровские захватчики с помощью агентуры и средств массовой информации распространили клеветнические измышления против некоторых руководителей подполья, в которые, к сожалению, поверили центры партизанского и подпольного движения, находившиеся в Москве. Драматическим результатом этого явился арест в первый послевоенный период более 120 участников антифашистской борьбы. 113 из них к настоящему времени реабилитированы. 29 июня 1944 года началась Минская военная стратегическая наступательная операция советских войск, составная часть белорусской операции. В ней приняли участие войска трех белорусских фронтов при поддержке Первого Прибалтийского фронта. 30 июня 1944 года войска Третьего Белорусского фронта форсировали Березину и вскоре освободили расположенные неподалеку от столицы Борисов 1 июля, Логойск и Смолевичи 2 июля. На рассвете 3 июля 1944 года в Минск вошли передовые части советской армии. К концу дня город был освобожден. Восточнее города более 107 тысяч немецких солдат 4-й армии попали в окружение, так называемый «Минский котел», и 11 июля были разбиты. По итогам операции 53 соединения и частей Красной армии получили почетные звания «Минских». Активно участвовали в операции партизанские формирования. 16 июля 1944 года в городе в честь освобождения белорусской столицы состоялся митинг трудящихся города и 30-тысячный партизанский парад. В празднике минчан приняли участие делегации Красной армии во главе с командующим Третьим Белорусским фронтом, дважды героем Советского Союза, генералом армии Черняховским. В центральных районах освобожденного Минска осталось около 70 неразрушенных зданий. Предместья и окраины пострадали меньше. После Великой Отечественной войны город был поднят из руин, фактически заново построен и стал одним из главных советских центров машиностроения и высоких технологий с развитой культурой, здравоохранением, образованием, транспортом и наукой. 26 июня 1974 года Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». В Минске установлены памятники воину-освободителю в парке имени Горького, пионеру-герою Марату Казею в сквере на левом берегу реки Свислыч, памятник жертвам Мосюковщинского лагеря смерти. Мемориал находится на пересечении улицы Нарочанской и шоссе Минск-Заславль. 3 июля 1961 года в честь 17-й годовщины освобождения города у монумента на площади Победы был зажжен вечный огонь. К 40-летию Победы на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова был открыт памятник-обелиск «Город-герой». Мемориальный комплекс «Курган славы» находится на 21-м километре шоссе Минск-Национальный аэропорт Минск. В основании кургана заложена земля, которую привезли из городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева. Величественный мемориал венчают 4 35-метровых штыка, которые символизируют фронты, освобождавшие Беларусь. Мемориал «Яма» расположен на улице Мельникайте в Минске и посвящен жертвам Холокоста. Здесь 2 марта 1942 года фашистами было расстреляно около 5000 узников Минского гетто. Обелиск был установлен в 1947 году. 7 ноября 2013 года после реконструкции был открыт мемориал «Память» у братской могилы на проспекте Дзержинского.
Краса белорусского краю и творчие думки взлет. Тебе свою песню складаю, тебе свою песню складаю. Мой город, герой, патриот. Хай удалишь песня мчится над краиной дорогой. ты спевай, моя столица, родный сердцу город мой. И парки твои, и бульвары люблю я вечерней порой. Повсюль закаханные пары, повсюль закаханные пары. И шепот, и шепот, и шепот, и смех над рекой. Хай удалишь песня мчится над краиной дорогой. Ты спевай, моя столица, родный сердцу город мой. Твоей гонорусь я славой, и рады я широй душой, что в этой красе величавой, что в этой красе величавой есть доля, есть доля, есть доля и працы моей. Хай удалишь песня мчится над краиной дорогой. Ты спевай, моя столица, родный сердцу город мой. Ты спевай, моя столица, родный сердцу город мой.